Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ксения Собчак и Алексей Венедиктов выступили пресс-секретарями сразу двух персон, которые исчезли без предупреждения. И вот только эти двое знали, где они находятся и знают, когда они найдутся. Первым был Дмитрий Песков.
У нас 2000 сотрудников администрации. 2000. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.
Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обычно не отличаются особой искренностью, а порой противоречат друг другу. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня Песков обещал, что прокуратура прекратит уголовное дело против предводителя наемников Евгения Пригожина, если он немедленно уедет в Беларусь. 29 июня пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле не знают, где находится Пригожин. А уже 10 июля Песков рассказал, что в тот день Пригожин встречался с Владимиром Путиным.
Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа.
После удара по Крымскому мосту 17 июля Дмитрий Песков заявил о выходе России из зерновой сделки, однако подчеркнул, что эти события не связаны.
Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. А, как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля.
На следующий день Россия начала ракетные обстрелы портов Одессы и Николаева. Удары наносились в том числе по складам и хранилищам зерна. Пресс-секретарь президента России назвал это ударами возмездия за Крымский мост. 24 июля после попадания ракеты в Спасо-Преображенский собор в Одессе Песков заявил, что храм разрушили украинские антиракеты.
Мы неоднократно заявляли и можем это повторить. Наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм.
В тот же день на фоне атак беспилотников на Крым и на штаб-квартиру хакерской группировки ГРУ в Москве Дмитрий Песков успокаивал свою аудиторию.
Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все на чеку, все принимают меры. Вы увидите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Принимаются меры. Ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа.
В ночь на 30 июля российскую столицу снова атаковали беспилотники и упали на территории комплекса «Москва-Сити». Дмитрий Песков просил не паниковать.
Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим, он прибегает к подобным террористическим тактике нанесения террористических ударов.
Уже на следующий день после очередной атаки дронов на Москву-Сити 1 августа Песков все-таки отнесся к ударам беспилотников серьезнее.
Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются.
6 августа Дмитрий Песков дал интервью газете «The New York Times», в котором с уверенностью рассказал о грядущей победе своего начальника на выборах президента России в следующем году. При этом пресс-секретарь главы государства дал весьма неожиданную характеристику избирательной процедуры в России.
«Наши президентские выборы – это не совсем демократия. Это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».
После таких откровений Пескову пришлось оправдываться. Пресс-секретарь президента заявил РБК, что американские журналисты все переврали, а он высказал только свое личное мнение по поводу поддержки Путина российским обществом. По словам Пескова, все так сплотились вокруг президента, что выборы можно было бы и не проводить, но сам Путин решил соблюдать демократические процедуры. После этого интервью Дмитрий Песков больше не выступал с заявлениями и не появлялся на публике. Его не слышно уже 3-ю неделю. Журналисты Алексей Венедиктов и Ксения Собчак практически одновременно заявили, что Песков ушел в отпуск и скоро вернется к работе.
С нами на связи главный редактор еженедельника «Собеседник» Олег Ралдугин. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я не буду совершенно спрашивать вас, волнуетесь вы или нет. Он, конечно, вернется. Я спрошу вас о другом. Почему именно эти двое? Как эта вот цепочка выглядит? Человек уходит куда-то, в никуда, проходит 2,5 недели. Социальные сети волнуются. Кто-то его потерял, журналисты остались без привычных брифингов. И появляется вот Алексей и Ксения, которые говорят, он в отпуске. Значит ли это, что он проводит какие-то свои дистанционные митинги, встречи с журналистами из отпуска и сообщает им о своих творческих планах?
Ну, знаете, для меня вообще странно, что до сих пор Пескову кто-то звонит с какими-то вопросами, потому что, на мой взгляд, это не совсем пресс-секретарь в традиционном понимании, это скорее такой психотерапия. Вот если вам надо услышать, что в Кремле, в нашем Багдаде все спокойно, звоните Пескову, он обязательно подберет нужную интонацию, которую он всегда использует, и нужные факты. Поэтому сам давно, честно говоря, Песков уже не звонил, но помнится, несколько раз мои звонки совпадали с его отпуском, и тем не менее он всегда отвечал, всегда был на связи. И если он сейчас не выходит на связь, это действительно все выглядит странно, даже если он действительно находится в отпуске, в плановом, а не в вынужденном, как некоторые на самом деле предполагают. А то, что выступили с этими словами, ну, синхронно, скажем так, одновременно Собчак и Венедиктов, дело в том, что эти люди давно и хорошо, и тесно, и плотно, и хорошо дружески общаются лично и с самим Песковым, там, с его семьей. А вот недавно, например, Татьяна Навка, у нее было, у нее есть свое шоу, команда, и героем команды был как раз Константин Богомолов. То есть, ну, эти люди общаются с семьями, может быть, не исключено, что даже и отпуск проводят вместе. Поэтому вот лично для меня это неудивительно, то, что выбраны именно эти люди, а не, скажем так, более системные какие-то источники информации, говорит о том, что хотят, чтобы эта информация, преподнесенная из вроде бы независимых источников, она, ну, как кажется, вызывала бы большее доверие к тем, кто ее произносит, и тем людям, которые хотят эту информацию принести.
Ну да, Олег, получается, правда, получается, что Пескова и его супруги нет ближе, никого нет, через кого можно было бы эту информацию донести. У них даже сайт Kremlin.ru для них дальше, чем вот Алексей и Ксения. И значит ли это хоть немножко, значит ли это, что у Пескова все-таки его тянет к этим людям, к более либеральным, с такой повесткой, которая не совсем уж агрессивная, или это только три, чтобы усыпить бдительность и сказать, что вот вы поверите скорее, если это скажет Венедиктов?
Ну, мне кажется, здесь скорее, ну, и то, и другое скорее верно. Во-первых, действительно, это больше веры, а не системным источником информации. Почему-то вот, ну, принято нам верить источникам хочется больше, чем лицу с какой-то официальной должностью. Потому что, ну, мы привыкли, что официальные лица более часто обманывают. А с другой стороны, Песков, ну, и лично хорошо общается с этими людьми. У него давние связи. Поэтому не исключено, что они действительно знают, что он в отпуске и получают какую-то информацию, ну, не только о его отпуске, но и о том, что происходит в Кремле, именно, может быть, от Пескова. К тому же мы не знаем, как на самом деле Песков вне рабочего кабинета оценивает все то, что происходит в стране.
Совершенно не знаю. То есть, вообще-то, вот я хотела спросить это, но вы уже фактически ответили. Вы-то как журналист не нуждаетесь в этих брифингах, вот вам не очень интересно. Вы его не очень потеряли. Вам от вас за эти 3 недели не убыло от того, что он вам не сообщает, что он думает, или что он думает, что думает президент.
А, не, ну вот в вашей подборке как раз было видео о реакции Путина на слова Пескова. Это совершенно, ну, какая-то параллельная реальность, параллельная реальность. Есть Россия, есть Кремль, а есть Песков. И эти реальности, они существуют независимо друг от друга. Но, как я уже сказал, у него совершенно другая задача. У него задача психотерапевта. не классического пресс-секретаря. И, в общем-то, он замечательно со своей задачей справляется. Люди любят Пескова именно за то, что вот за его спокойный тон, за его дипломатичность, поскольку он, ну, и по образованию дипломат, и гораздо больше дипломат, чем те дипломаты, которые занимают свои сейчас места в дипломатическом ведомстве. И вот на людей Песков действует действительно успокаивающе.
То есть как-то по-хорошему мы с вами должны другую должность подобрать для Пескова, не пресс-секретарь президента, а там, например, психотерапевт от президента, что-то в этом роде, да? Какая-то как-то по-другому это должно называться, это его функция.
В общем, да, хотя периодически появляются какие-то взбросы о том, что Пескова направят по какой-то дипломатической линии, что, ну, в общем-то, не исключено, но на своей должности он сейчас, мне кажется, незаменим, поэтому его будут держать до последнего.
Олег, давайте посмотрим вместе с вами опрос, который мы сегодня проводили на улицах Москвы. Потеряли ли люди Пескова, своего психотерапевта?
Возможно, вообще его убрали, и больше мы его не увидим. Правду не любит никто, правду не хотят слышать, правду не хотят знать. Поэтому происходит то, что происходит.
Стало стыдно за всякую обман, ложь. Я думаю, что все-таки надо прислушиваться к мнению людей. Что они говорят, что они думают. А то, что сказал один человек, это не так важно. Это его мнение. Я думаю, ему просто сейчас как-то это... Вот как-то ему так неловко. И он как-то ушел в тень.
Это же такие кремлевские тайны, в которых мы не понимаем. Мало ли что.
Резкие высказывания всегда принимаются по-разному и всегда могут быть приняты не очень хорошо.
Мне кажется, просто отдыхает где-то.
Я предполагаю, что его интеллект начал развиваться, то есть взрослеет. Он вообще довольно патриотично настроен. Бывают ошибки в риторике, но это по молодости.
Может быть, ему все надоело врать?
Может, просто где-то отошел, может быть, так сказать, на второй план, там где-нибудь отдохнул, еще что-нибудь такое. Может, там вот речь и готовит. Я не знаю, но вряд ли, чтобы могли убрать что-нибудь такое.
Из-за того, что неправильно сказал, конечно, могли отстранить, да. И поэтому он начал, наверное, поменьше появляться, потому что сказал не так, потом уже начал что-то придумывать, может, что не так поняли его, и потихоньку начал уходить с радаров.
Олег, вы знаете, мне кажется, что это наш самый адекватный опрос за все то время, что мы проводим опросы. По-моему, люди вот просто в корень зря, особенно те, которые говорят, что заврался и стало стыдно. Представляете, он сейчас на курорте отходит от своего вот этого вечного состояния вранья. Но также люди говорят и о том, что что-то не то сказал. Считаете ли вы, что то, что он сказал в «Нью-Йорк Таймс», ну, скорее всего, в какой-то интерпретации, но он это сказал, что зачем нам выборы, у нас Путин 90% имеет, это могло все-таки навлечь на себя некий гнев того же Кириенко, который говорит, ну мы тут мудохаемся, извините за грубое слово, с этими выборами, а ты нам тут всю малину портишь. Все-таки могло быть это причиной того, что как-то его попросили помолчать какое-то время?
Ну, меня в вопросе скорее удивило, что люди следят действительно за этими событиями, в курсе, что Песков что-то кому-то сказал еще.
Вот.
А не в пустоту человек говорит, уже ярко, наверное, для него. А то, что он сказал про 90%, нет. Именно озвучение цифры, собственно, она говоря, никого не удивляет. Собственно, и Лукашенко недавно сказал то же самое. Пока вроде бы не пропал из медийного поля. А вот то, что он назвал демократию российскую дорогостоящей бюрократией, это вот и это, да, могло повлечь какое-то недовольство, но скорее неприятие, скорее удивление, уж более не со стороны Кириенко, поскольку Песков все-таки гораздо ближе к Путину, гораздо дольше с ним работает и гораздо более, мне кажется, незаменим для Путина, чем все-таки Кириенко, который не совсем, мне кажется, еще избавился от налета своей деятельности в 90-е годы, своего премьерства, своей связи с правыми. Достаточно он работал все-таки в разных политических лагерях, его шатало туда-сюда. Человек такой, с точки зрения Путина, мне кажется, не совсем надежный, хотя в последнее время Путин ему все-таки доверяет, но Пескову доверяет, мне кажется, больше, поэтому не стоит за него переживать.
Не стоит за него переживать. Спасибо, Олег. Но, тем не менее, все-таки я у вас еще, рассказав вам еще одну историю, такой же точно, абсолютно точно такой же передачи информации через Ксению Собчак и Алексея Венедиктова. Тоже хочу спросить здесь вашего мнения. Итак, Ксения Собчак сообщила, что... Сообщила Ксения Собчак, что про другого уже персонажа, которого мы с вами давным-давно потеряли. Она нам объяснила, когда его убрали. А убрали его еще 18 августа закрытым указом Суровикина освободили от должности командующего ВКС, сообщает Ксения Собчак. Говорит, что связи с ним у семьи все еще нет. В пару с ней снова выступает в паре с ней Алексей Венедиктов, который пишет, что Суровикин освободить от должности командующего ВКС оставит в распоряжении Министерства обороны, цитирует Алексей Венедиктов этот указ. И снова, как уже несколько раз было, передает такие весточки из семьи Суровикина. Жалостливо он пишет, что завтра день рождения мамы Суровикина, дадут хотя бы звонок сделать. А вот это что за связь? Вот что вы, Олег, об этом думаете? Об этом треугольнике еще одном. Здесь был треугольник Песков, Собчак, Венедиктов. Здесь Суровикин, Собчак, Венедиктов. Доверяет ли эта информация о том, что все, его больше нет как командующего ВКС, и неизвестно, когда он появится, как живое существо?
Ну, тут действительно информация странная, хотя указ на самом деле, ну, есть такие предположения, что действительно был подписан, поскольку именно в этот день в списке указов, подписанных Путиным, один указ отсутствует в открытом доступе. То есть какой-то секретный указ в этот момент, в этот день действительно был подписан. И то, что и Венедиктов, и Собчак об этом знают, а поскольку информация секретная, то есть и секретная информация вряд ли могла быть случайной утечкой, а тем более случайная эта утечка сразу в два адреса поступила, говорит о том, что это был преднамеренный слив. Преднамеренный слив очень информированного источника в Кремле. Ну, я не исключаю, что этим источником мог быть действительно господин Песков, который не мог сам озвучить эту информацию, поскольку находится в отпуске, хотя до сих пор он нахождение в отпуске не мешало ему никогда делать какие-то комментарии. Возможно, действительно, на время отсутствия Пескова кто-то решил опять, ну, для того, чтобы было больше доверия этой информации, спустить ее именно через вот эти два источника.
Это какое-то... Уже спасибо, Олег. Какое-то специальное средство массовой информации появилось такое, либо парное.
Либо чтобы дискредитировать.
Либо обоих сразу.
Может быть, это и Кириенко делает для того, чтобы...
Да, для этих двоих, да. Или того, про кого сливает, или тех, кто сливает, что-то такое вокруг этого может быть. Спасибо, Олег. И с нами на связи военный эксперт Даниил Шарп. Даниил, я вас уже... Давид, простите, пожалуйста, что же я? Давид, как вы считаете, а для чего эта информация, ну, явно была действительно кем-то преподнесена, не будем говорить это слово второй раз, слито Ксении и Алексею, этот секретный указ, для чего нужно было довести до нашего с вами сведения, что Суровикин больше не командующий ВКС?
Вопрос тогда, сколько времени можно, ну, с этим указ, вернее, или приказ издан, он снят, а дальше какой смысл это утаивать? То есть, ну, какое-то время можно протянуть, дабы в более удобный момент опубликовать. Но, в принципе, если снимают с кого-то с должности, причем такой очень существенной, то ведь должны назначить, и если не исполняющего обязанности, исполняющие обязанности там уже давно действуют, а я имею в виду постоянного командующего. Это все равно придется, рано или поздно об этом узнают, более того, узнают Z-военкоры, да и вообще будет опубликовано. Ну, так почему бы и нет? Весь вопрос вокруг Суровикина на данный момент интересен в том, перешел ли он из разряда подозреваемого или, скажем так, неблагонадежного ну, скажем так, в статус относительно благонадежного, то есть человека, которому можно что-то поручить на какую-то государственную или военную должность. Я уже успел прочесть, если не ошибаюсь, сообщение РБК, которое на свой источник опирается, в Министерстве обороны им сообщили, в связи с переснят с должности, в связи с переходом на другую работу. Такая формулировка, если все в самом деле так, подразумевает, что он остается в структуре Минобороны, то есть, в общем-то, неподозреваемый, по крайней мере. Я думаю, что так не стоит искать каких-то особых здесь особых подоплеки. Если снятие произошло, имело место, то когда-нибудь о нем должны были сообщить, а в нынешних условиях, даже при том, что российская верхушка и российская, как все, что происходит в тех военных верхах, достаточно закрытая информация, все это тоже относительно чай не Северная Корея, есть и Z-источники, есть другие расклады, в конце концов, даже иностранные СМИ иногда находят определенные концы. Так что просто не было смысла особенного держать это в тайне.
Хорошо. Мы поняли, что не было смысла держать в тайне. Это больше не тайна. Хотя на свободе он или не на свободе, это все еще тайна. Семья о нем ничего не знает. Мы, как уже пресс-секретарь еще и этой семьи, Алексей Венедиктов, очевидно, держит с ними связь и про мамин день рождения вспоминает. То есть где он, неизвестно. Все-таки, Давид, как бы вы это определили? За что его? Вот за что его наказали? Его же явно наказали. Его наказали, его сняли с должности, его где-то держат, непонятно где, перевели на другую работу. За что? Как мы это сформулируем для нашей аудитории?
Судя вообще о судьбе Суровикина, конечно же, мы питаемся в основном слухами. Но этих слухов настолько много и настолько с разных сторон и источников они приходили, что уже можно их все-таки считать информацией, более-менее проверенной. И если исходить из того, что он был как минимум под домашним арестом, а возможно некоторое время задержан в качестве подозреваемого, тот самый факт, что вроде как нет связи с семьей, в том числе намекает на это, говорит о том, что к нему были серьезные претензии, достаточно серьезные подозрения, то есть, насколько я могу предположить, подозрения в том, что он знал о мятеже Пригожина. Если, конечно, речь не идет о чем-то таком, что не знает никто, совершенно особенном, а если вот из известных фактов, что подозревали его в том, и, возможно, подозревали до сих пор, что он знал о мятеже Пригожина, не просто водил с ним близкие отношения, а именно знал о мятеже и, как минимум, не сообщил, а, возможно, даже чуть ли не планировал какое-то косвенное или прямое участие, и именно в этом его в той или иной степени подозревает. В противном случае меня удивляет такой жесткий подход, если мы подразумеваем, что он либо под домашним арестом, либо задержан и не общается с близкими родственниками, так заслуженными генералами, каковым он до недавних пор воспринимался в российской верхушке, естественно, не обращаются, даже если они не устраивают свое начальство, ну, так, в конце концов, снимают с должности, отправляют в отставку. Тут было что-то серьезное, реальное подозрение, ну, а, значит, реальное подозрение, в первую очередь, соучастие в мятеже. Других у меня предположений нет.
Да, как говорят в Украине, ему предъявили подозру. Вот так вот у них есть такой оборот. Спасибо, Давид, очень интересно. И тут просто как в сказке возник еще один персонаж, тесно связанный с Суровикиным. В отличие от Суровикина, его никто не наказывает. Он прекрасно летает по земному шарику и возникает в самых неожиданных местах. Давайте посмотрим новое явление, сегодняшнее свежее, африканское Евгения Пригожина.
Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся.
Тут же совершенно замечательная происходит история, что опять Пригожин появляется в один и тот же день, его светлый лик появляется с открытием африканского форума. Вы помните, что в первый раз мы в Санкт-Петербурге наблюдали, как с одной стороны форум, а с другой стороны Пригожин общается с его гостями. В этот раз, в этот же день, когда он снова выступил со своим обращением, приезжает Сергей Лавров в Южную Африку на форум БРИКС, и вы помните прекрасно всю эту историю, что он едет в Лавров вместо Владимира Путина, который отменил свой визит ровно в связи с тем, что ему могли предъявить этот гаагский ордер на арест. И вот вместо него пляшет, поет и выслушивает все, что тут звучит, Сергей Лавров. То есть в одной африканской стране Сергей Лавров, в другой Евгений Пригожин. И Сергей Марков высказал свои соображения, где именно, в какой именно стране находится Пригожин, потому что Африка большая все-таки, как известно. Он пишет так, Марков. Пригожин выложил свое первое видео после кризиса из Африки. Сейчас там говорит плюс 50. Заявил, что Вагнер вербует новых людей для выполнения задач. В качестве противника обозначил ИГИЛ и Аль-Каиду. Это мы с вами уже слышали, говорят, что Пригожин сейчас в Мали. А Мали и Буркина-Фасо помогают сейчас Нигеру, или Нигеру, тут два ударения, возможно, готовятся к отражению интервенции Франции и Нигерии под флагом ЕКОВАС. Задействован ли Пригожин и Вагнер в Нигере, пока неизвестно. Вот это допущение Сергея Маркова, что, опять же, Пригожин поможет против вторжения этой Антанты. С нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуй.
Добрый вечер, Елена.
Илья, есть ли свидетельство того, что дело Пригожина живет не только в Африке, но и в Москве? Вот все, что он создал непосильным трудом, процветает по-прежнему его бизнесы?
Ну, вообще интересно, в Африке ли он находится? Вот Сергей Марков сказал про Мали, да, давайте вспомним еще раз. Пригожин говорит, у меня тут плюс 50 градусов. Две секунды занимает погуглить. В Мали сейчас плюс 27. Ага. И там не плюс 50. Мы можем, кстати, вот я сейчас просто открыл вот карту африканскую с температурами. Можем вот так вот двигать в прямом эфире, смотреть, где что. Сирия плюс 38, да. Либия плюс 40.
Он во Франции, там сейчас жарко.
Смотрите, что интересно. Самый ближайший вот плюс 50, не Дубай, где, как говорят, у него находится вилла, а Багдад. Вы удивитесь, там плюс 49 градусов.
Очень сейчас. Интересно.
Вот, но в любом случае, я вот уверен, что никакой Африки он не находится, потому что, ну, что ему там делать, это во-первых. Во-вторых, на видео, ну, в Африке в любом случае сейчас жарко, а мы видим, что Пригожин, он как бы, либо у него проблемы с терморегуляцией, потому что он вообще не потеет, либо у него там кондиционер стоит какой-то, который его обдувает. Ну, неважно. Суть в том, что действительно, когда был мятеж, когда вот все это дело разогнали, я, честно говоря, думал, что Пригожина лишат сейчас всего. Потому что Путин, ну, терпеть не может предателей, мы с вами это прекрасно помним, он сам говорил, там, Красного Павля, и там многих травили предателей, как считает их российская власть. И я думал, что вот от Пригожина тоже всего лишат. Лишат его, допустим, там на фабрике медиа, ну, окей, он сам ее разогнал, сам ее закрыл. Лишат его, допустим, подрядов на кормление российской армии. Лишат его подрядов на кормление там больниц, школ московских. Нет, ничего этого не произошло. По-прежнему он поставляет продукты и в столичные больницы, и в столичные школы. То есть там даже порядок цифр нисколько не изменился. Вот как заключали с ним контракты, так с ним до сих пор и заключают. Вот это самое удивительное. Самое удивительное, что и армию по-прежнему кормит. То есть мы неоднократно писали о том, что происходит вот с этими подрядами, с военторгом. А там у Пригожина куча компаний, связанных с ним. Там «Главная линия», «Перспектива», «МТЦ». В общем, там пальцев на двух руках, ну, почти перечислить. И там постоянно были скандалы, то есть был недовес на столовых, были там просроченные продукты, тараканы. То есть вот всем вот этим вот кормили российскую армию и, судя по всему, будут продолжать кормить, потому что ничего из этого Пригожина не лишили. Вот это самое удивительное в этой истории.
Да, очень интересно. То есть, ну, понятно, но я на фоне, вот в сравнении с Суровикиным, который страдает и лишен всего за то, что он не донес зная, наверное, о пригожинском бунте, самого его не трогают ни с какого боку. Значит, вы не считаете, что это Африка? Одним словом, ваше заключение – это не Африка, это какая-то постановка очередная. Но все-таки не Беларусь, уже очевидно.
Ну, это не Беларусь, но я, вот, честно говоря, сегодня удивился, когда смотрел вот эти вот самолеты, которыми пользуется Пригожин, да, там Бомбардье есть среди них, там есть самолет Чека Вагнера. И один из этих самолетов, он, кстати, Пригожин и его пиарщики очень хорошо научились подчищать следы. Вот то самое видео, которое вы показали, да, якобы из Африки, где он там держит калаш в руках, или что это за оружие, поправьте меня, если не прав. С этого видео удалены все метаданные. То есть в свойствах ноль. Нет никогда оно записано, ни время, нет даже программы, в котором он монтировался. Раньше могли хоть что-то отследить. Такая же история с его самолетами. Он постоянно и его летчики стали отключать маячки, транспондеры. Поэтому самолеты вообще невозможно отследить его, потому что, ну, тупо по флайт-радару они не отслеживаются. Один из самолетов, кстати, засветился в Грузии каким-то образом, но потом опять отключил маячки. То есть мы слышали, кстати, что он находится в Петербурге. Уже несколько источников говорили, что он якобы до сих пор находится там. Но, прожив в Питере, я что-то не вижу, что вот этот вот пейзаж за ним похож на, не знаю, условно там Купчино или условная Девяткино. Но это точно не Африка, но 100%. Что он там делает?
Спасибо, Илья. И слово Давиду. Давид, как вы расцениваете это видео? Похоже ли это на правду, что он вы... Нет, давайте я первый вопрос вот так спрошу. Когда в Беларуси увидели это видео, решили ли они, что они могут спать спокойно? Все, он уже там. Он далеко, он пересек эти границы. Вот так вот важнее, наверное, от имени этих людей спросить. Все, мы уже избавлены?
Я не думаю, смотря кто в Беларуси беспокоился. Я про простых людей, у меня нет сведений, что особо их это пугало. Ну а что касается президента Лукашенко, он Лукашенко спокойно. Он вначале вообще исходил из того, что как минимум некоторое время этот народ будет базироваться у него и даже извлечь из этого какую-то пользу. Mm-hmm. Собственно, под более того, строительство тех или иных лагерей и прием вагнеровцев на территории Беларуси в этом плане показательный. Поэтому я не думаю, что его что-либо беспокоило в данном плане, а именно Лукашенко решает более-менее все в Беларуси. Естественно, иногда, я так понимаю, в консультации с Владимиром Путиным, в кавычках консультации, Пригожин в Африке он или нет, естественно, если его свобода не нарушена и свобода передвижения, то он также может через день вернуться в Минск, в Москву, в Санкт-Петербург, куда заблагорассудится, если ему никто не мешает. В любом случае сомневаюсь, что даже если он в Африке, сомневаюсь, что он в той или иной стране этого континента надолго, он не командующий, он не командует штурмовым отрядом, и он не военный командир группировки. Прошлое показывает, что он бывал в странах, где действовал еще до войны в Украине, что он бывал лично в странах, где действовала группировка Вагнера, это в Сирии, Ливия, и не только там. Он человек деятельный, насколько я понимаю, и во время войны в Украине он в районе линии фронта появлялся. То есть что это ему интересно, это часть рода его деятельности, однако считать, что он там, неважно, то, что его наемники там находятся, отнюдь не значит, что он продолжит в Африке пребывать. Так что если кто-то беспокоился о его местонахождении в плане, мол, проблемы закончились, то я думаю, эти проблемы еще вернутся, потому что и он, естественно, вернется в то или иное место, где может вызывать беспокойство.
То есть, вот скажите, пожалуйста, Давид, то есть это блеф, то, что он говорит там, мы принесем свободу народам Африки, намекая на то, что он будет участвовать во внутреннем конфликте в том же Нигере, или, как пишет Марков, встанет на сторону тех, кто будет противостоять французским войскам и так далее. То есть это блеф, он не будет там во всем этом участвовать. Это просто он так рассказывает такую прекрасную сказку, чтобы потом вернуться и еще одну рассказать.
Вообще противостоять в Африке французским войскам — это не очень разумный выбор, будь то для Пригожина, и будь то для его людей. Сомневаюсь, что им эта блестящая идея придет в голову, хотя кто знает. В Сирии под Хишамом они уже противостояли американским войскам успешно, а Африка — это не их. Даже несмотря на то, что они там активно действуют, иногда имеют успех, Африка все-таки это не свое поле, выражаясь спортивным языком, для России. это больше поле действия местных сил и, естественно, бывших колониальных стран. Что касается блеф, не блеф, ну, трудно судить. Это его высказывание напоминает рекламную агитку. В самом деле, на уровне попыток привлечь, если вообще происходит сейчас набор в ЧВК Вагнера, такие примитивные лозунги в духе пламенных революционеров далекого прошлого. Кстати, сам Пригожин, судя по его многочисленным высказываниям, человек не наивный, и верить в том, что он несет свободу Африке и возвеличивает Россию, я очень сомневаюсь, что он верит в то, что в такого рода собственные же высказывания. Это сугубо такая вот попытка сыграть, знаешь, хорошая мина при плохой игре. В общем-то, он оказался не у дел. Показать, что он и его люди занимаются важной для России задачей. Возможно, реклама какая-то собственной структуры. Напомнить о ней, все-таки про них уже долго не говорим. Да вот, пожалуйста, мы с вами обсуждаем, хотя их значимость для российской, я назову, скажем, для российских реалий после того, что случилось, существенно упала.
А вы не считаете, что всякий раз, когда он напоминает о себе, ему на это дают отмашку? Если бы ему не давали такую отмашку, он бы чаще, наверное, устраивал нам эти шоу из разных точек мира, из льдов, из песков, из реки. Вам не кажется, что вот щелк, выскажи, что ты живой, ты там-то, потом опять уходи на дно.
Не сомневаюсь. Я думаю, что его такая почетная капитуляция во время мятежа и то, что последовало далее, предусматривало, что медийная активность резко сократится. То есть вплоть до полного санкционирования, либо максимум изредка по невинным поводам. И это же и произошло. По большому счету, ничего по фронту и тем более такого рода высказывания, которые совсем уж подрывали бы, дискредитировали российскую власть и армию, практически исчезли. Исключением была его речь, если я не ошибаюсь, перед ЧВКшниками там в Беларуси, где он говорил, на фронте происходят, мы в этом позорище или что-то вроде участвовать не будет. Но это скорее было не совсем публичное выступление, но адресованное тем, кому он говорил, а в меньшей степени телеграм-каналов. Да, безусловно, он разговаривает только когда это ему, видимо, разрешают, но в данном случае все абсолютно невинно. Ну, засветился, выдал пару лозунгов, я же говорю, в духе, не знаю, почему-то у меня сравнение с Че Геварой, верно, понимаете, свободу Африки и возвеличивание России, полурекламное, что такое, ура-патриотический шаблон, ничего заговорщицкого и ничего какой-то вот глубокого смысла в данном случае не было. Напомнил о себе. Человек непоседливый, это понятно. И были времена перед мятежом, что и пару часов без него не обходилось, без его активности в медийной сфере. Ну, должен же был иногда поговорить, иногда поговорить. Вот вам пример.
Сформулируем так, что ему разрешили напомнить о себе. То есть вот пришла пора, зачем ты ему напомнить о себе. Давид, спасибо. У нас сейчас очень важную вы тему для разговора нам подсказали. Вот вы сказали, что вы не знаете, идет ли набор в это ЧВК или не идет. Но по совпадению, вот это появление, не знаю, тут уж есть совпадение, нет, это совпадение, которое может носить рекламный характер и такое призывное снова явление, которое призывает вступать в это самое ЧВК. Этого мы не знаем, но мы точно знаем, и у нас есть сюжет об этом, что в России усилилась рекламная кампания, такая пока как бы она не носит агрессивно, как сказать, заставлятельного, то есть людей пока не заставляют, пока их упрашивают, но она явно началась. Давайте посмотрим сюжет.
Российские регионы соревнуются по выполнению плана набора в армию по контракту, видимо, в надежде таким образом избежать у себя массовой мобилизации. Судя по просочившимся в сеть цифрам, получается набрать контрактников далеко не везде. Успех зависит в основном от суммы единовременной выплаты от региона. Тольяттинский паблик на днях разместил видеозапись агитации на местном заводе.
Мы все знаем, что в городе у нас очень серьезные обстоит проблемы с трудовыми кадрами, что везде не хватает рабочих, поэтому в первую очередь мы всех вас просим провести разъяснительные беседы поговорить с своими родственниками. Вы знаете, кто из них склонен к прохождению военной службы. Только сейчас, повторюсь, можно выбрать место прохождения службы. На город Тольятти поставлен план 2000 человек. Мы набрали немногим больше 250. Это 10-15% по зависимости от района. Если в течение месяца-двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивать не будут, опять военкоматы понесут повестки. Поэтому сейчас, если кто-то хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство у судебных приставов, все это реально сделать.
Глава автозаводского района Тольятти Юрий Башкиров предлагает дополнительную единовременную выплату в 200 тысяч от фонда «Духовное наследие». Наверное, этого недостаточно. Он сетует, что вынужден ходить по всем предприятиям. Этот парень уже все колледжи обошел, теперь заводы, пишут комментаторы. Соревнуются не только регионы, активные вербовщики-посредники. 300 тысяч рублей получит от нас каждый, кто подпишет контракт на военную службу, публикует ссылку сообщества патриотов в ВКонтакте 16 августа. Спустя несколько дней ставки поднялись. Сейчас разово выплачивают по 500 тысяч рублей добровольцам, которые подпишут контракт благодаря сообществу патриотов ВК. Военкомат Менделеевского района Татарстана тоже пообещал всем заключившим контракт выплатить дополнительно 500 тысяч рублей. Итого единовременная выплата в этом районе может составить 700 тысяч рублей. Такие же высокие расценки в Ханты-Мансийске, куда свозят жителей из других регионов и даже из оккупированной Донецкой области. Кормят их, размещают бесплатно, лишь бы подписали контракт именно с ними.
Мы шестером с Донбасса приехали, да. Ну, это для ваш регион. Потому что условия хорошие, и контракт отличный, и как бы денежное удовольствие, и помощь вашего региона очень хорошая.
Закупаются билеты на путь следования от места жительства до города Ханты-Мансийска. И если даже за свой счет человек приобретает билеты, ему все восполняется. Проживание и питание бесплатное на территории Ханты-Мансийска.
В Бурятии с марта контракты заключили более 2000 человек.
Сам с Забайкальского края вот приехал в Бурятии, с республики Бурятии поеду.
В Петербурге и вовсе освоили формы вербовки, основанные на якобы приеме на работу в штат подконтрольных Смольному предприятий. Записавшись в штат водоканала или метрополитена, новые «сотрудники» в кавычках едут в зону боевых действий, получив гарантии ежемесячной зарплаты и сохранения рабочего места. В целом ряде регионов массово рассылают уведомления о явке в военкомат для сверки и учета данных. Как проговариваются некоторые региональные чиновники, таким образом пытаются уговорить пришедших в военкомат подписать контракты.
Потому что много очень много факторов, когда человек, когда разговариваешь, объясняешь, он оказывается заплатил и заключил контракт. Мне никто не объяснял, я не знал. Вот на сегодняшний день. Нами, которые воюют, как советы, вокруг 5 человек. Вот эти все поле беседы, когда пришли военкомат по каким-то вопросам или путем подхода, когда им разъяснили, они захотели заключить контракт, и в данный момент находятся заключить контракт и находятся вооруженные силы службы.
Одновременно российская полиция проводит рейды под предлогом выявления нарушителей миграционного законодательства и выхватывает недавно получивших российское гражданство. Так, на днях в Петербурге сразу 100 человек после очередного подобного рейда доставили в военкомат для постановки на учет.
Внимание! Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет.
Вот, Илья, хочу я вам обратить ваше внимание этот сюжет. Считаете ли вы, что... Ну, есть ли тут хоть какая-то связь между появлением Пригожина и вот этой активизацией этой кампании? Считаете ли вы, что его появление могло тоже носить какой-то рекламный характер и пойдет новый набор, в том числе и в ЧВК Вагнера, и потом мы уже спросим Давида, обусловлена ли эта ситуация на фронте? Похоже ли на совпадение это? Или это похоже на кампанию там и там?
Не думаю, нет. Но Пригожин у нас сам себе режиссер, он любит пиариться по-всякому, и для него любое появление на камеру. Я вообще удивлен, как он долго прожил без того, чтобы не засветиться на камеру. Пресс-служба его молчит, 26 июня ничего не публикует. Ну, там Евгения Викторовича, наверное, просто разрывает пополам, когда он в тишине сидит и молчит, и ничего не комментирует. Но с Багдаром, на самом деле, странная история, потому что, с одной стороны, там действительно набор не идет, с другой, мы это заметили по чатам, родственники никак не могут дозвониться до своих там мужей, детей, там кого угодно, потому что они вообще пропали, и с ним непонятно что. Вот они уехали тогда в Беларусь, и многие из них просто не выходят на связь. Известно, что там определенное количество людей должны были действительно направить в Африку, либо они должны были уйти в отпуск. Так вот, огромное число тех людей, которые были в Беларуси, выбрали, как ни странно, отпуск. Мы знаем, что оттуда, ну, буквально где-то автобусов 20 за последние полторы недели уехали. Так что я не думаю, что будет какой-то новый набор в ЧВК «Вагнер», поскольку есть уже другие ЧВК, есть там «Рибун» тот же самый, есть вот эти вот ЧВК, которые там связаны с Дерипаской, с «Газпромом». Собственно, поэтому...
Дерипаска в суд подает на тех, кто говорит, что у него есть ЧВК.
Ради бога. Приезжайте в Латвию, посудитесь с журналистами, господин Дерипаска, я много о вас узнаем нового. Так вот, нет, на самом деле, это Пригожину пока что не знал вот армия, и поэтому, собственно, он как-то там пиарится. Но я не думаю, что там будет какой-то усиленный набор, потому что, во-первых, Вагнер уже плохо себя проявил. И, собственно, власти увидели, что такое Вагнер, что он себя представляет. Это люди, которых очень сложно контролировать. Вот это люди, которые действительно могут пойти на мятеж, убить военных, а я напомню, что до сих пор никого за вот убийство тех военнослужащих не наказали. Даже уголовного дела такого нет. Вот. Но я думаю, что если не будет, по крайней мере, призывов ЧВК «Вагнер», то новая волна мобилизации, очевидно, будет. То есть тут уж гадалки не ходи. И, собственно, поэтому набор в ЧВК и особо как таковой не нужен, поскольку очевидно, что планируется новая волна мобилизации. И это, говорю, не только я. Но, слушайте, не зря же они вот эти 4 репрессивные законы принимали. Не зря же депутат Картополов врал. Вы же помните, что он сначала говорил, там, мы призывной возраст поднимем с 18 до 21 года нижнюю планку и верхнюю с 27 до 30. Осталось в итоге, на 18 оставили нижнюю планку, а до 30 подняли верхнюю, чтобы увеличить число людей, которых можно призвать в армию. Причем сам Картополов говорил, что это потому, что люди в 18 лет хотят пойти служить. Ну, интересно, что это за люди такие и где он их видел. Но явно, слушайте, это не его дочь Варвара Гурьянова, которая там собаками занимается. Вот, поэтому не нужно особо ЧВК, поскольку будет, очевидно, новая волна мобилизации, и всех этих людей под белорученьки снова отправят на войну в Украине.
А то, что происходит сейчас, вот то, что вы увидели, как вы это обозначите? Что это подготовка к новой волне, пока такая добровольная, непринудительная?
Ну, людей пока готовят, потому что, во-первых, ну, выборы президентские, во-вторых, сентябрьские выборы, как бы во многих регионах, по-моему, 40 регионов у нас в этом году проходят сентябрьские выборы, и людей тоже не хотят вот будоражить всеми вот этими событиями. Поэтому мы лично ожидаем, что новая волна мобилизации, вот я все время говорю новая волна, хотя, по сути, и первая эта волна не закончилась, да, Путин до сих пор не подписал указ о завершении первой волны мобилизации.
Да, поэтому они не могут оттуда демобилизоваться, те, кто был мобилизован.
Совершенно верно, да, совершенно верно. И до сих пор там находятся, некоторые даже уже, мы знаем, находятся больше года. И вообще там сроки, как бы, они не регламентированы. Отправили на фронт, будешь там находиться до самого конца. Поэтому это такая лайт-подготовка. Вот пройдут выборы, и, скорее всего, потом начнется снова вот это вот массовое вентилово, и людей снова будут там под разными предлогами вызывать военкомат. А сейчас уже, ну, я напомню, что сейчас уже военкомат нельзя будет пойти с юристом. То есть Госдума запретила и это. То есть расширили возрастную планку, юриста нельзя брать с собой, электронные повестки, которые на госуслуги будут приходить, и приходить автоматически, значит, вы получили эту повестку. Собственно, все это делается исключительно под мобилизацию. Ну, это, по-моему, очевидно, и не только я об этом говорю.
Спасибо, Илья. И, Давид, вот теперь вам слово. Что это происходит? Под что это? Есть ли необходимость на фронте в новых людях? Какие выводы мы должны сделать о обстановке на фронте, узнав о том, что вот такая рекламная кампания явно усилилась, и регионам спускают эти цифры, и они пытаются дать этот план сделать?
Рекламная кампания, попытки массово как можно больше набрать контрактников, причем контрактников извне, в том числе из тюрем, кстати говоря, идет с начала года, И объясняется это очень просто. Для российской армии, если мы говорим о более-менее успешной обороне, и тем более каких-то попытках наступать, крайне важен количественный фактор. После прошлогодней волны мобилизации армия понесла, ну и когда еще активно набирались наемники, заключенные в ЧВК Вагнера, армия понесла и несет, продолжает нести огромные потери, а на столь длинной линии фронта насытить ее войсками без новых людей невозможно. Поэтому контрактников набирают где и как только можно, пытаясь соблазнить их в том числе выгодными финансовыми условиями. Как мы видели из сюжета, элементы, ну, в основном пряника, но кое-где и кнута, когда оратор присутствующим говорит, что через 2 месяца все равно наберут, но тогда на худших условиях будет, мол, всеобщая мобилизация, лучше идите сейчас. Ну, честно говоря, довольно наивный подход. Будет она или нет, однако вряд ли это существенный довод. России нужны люди на фронте. России, я имею в виду российской власти. И на каком-то этапе, если исходить из того, что темпы набора контрактников не устраивают, скажем так, не успевают за потерями или не успевают за ситуацией на фронте. Что я имею в виду? Если Россия потерпит серьезные неудачи дополнительные на фронте, либо российское командование решит, что надо поставить какую-то более-менее амбициозную наступательную задачу, либо просто потери в упорных оборонительных боях, то мобилизация окажется, скорее всего, неминуемой. Мне трудно представить, что вот этих контрактников-добровольцев, я имею в виду не фиктивных контрактников, которые, например, можно мобилизованного перевести в контракт, я не знаю, практикуется ли это, но, например, то есть уже тех, кто в составе вооруженных сил находится, перевести в контракт или продлить, это, скажем, назовем это фиктивно. А вот такие, как, такой контракт, когда извне кто-то приходит в армию, сомневаюсь, что количество, несмотря на цифры, которые в свое время озвучил и Медведев, и Путин, цифры выглядят очень сомнительными, что именно такие количества пришли извне. И поэтому я считаю, что на фоне потерь и даже без фактора серьезных неудач на фронте мобилизация неизбежна. Но ее оттягивают по максимуму. Надеются, что на фронте будет и так неплохо. Понимают прекрасно, есть фактор выборов. И вообще, в принципе, это очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, да и экономической. Поэтому оттягивают до последнего и в надежде, что удастся обойтись. Но, судя по всему, по всем объективным признакам, обойтись вряд ли удастся. Исключением может быть только ситуация, когда в самом деле этих добровольных контрактников окажется много. По какой причине? Либо, ну, идеологическую, естественно, я отметаю, хотя часть людей имеют элемент идейности, но, по всей видимости, материальное. Но а что должно привести к такому резкому изменению, когда многие идут, многие, подчеркиваю, там, многие десятки, если не сотни тысяч, идут на контракт, либо резкое ухудшение собственного экономического положения, либо резкое повышение ставок, то есть те или иные выплаты, которые подтолкнут кого-то к подобному шагу. Но здесь есть, что называется, и вторая сторона медали. Если повышать плату резко, то, по идее, нужно и платить тем, кто уже в рядах, гораздо больше, иначе будет неравенство и недовольство, и это не приводит к добру.
Давид, можем ли мы вообще-то взять этот показатель, количество согласившихся, как пойти на контракт, взять контракт, показателем уровня бедности в России? То есть такая абсолютно прямая пропорция. Чем больше контрактников, чем больше людей соглашаются воевать, тем выше уровень бедности в стране. Можем ли мы измерять, прямо экономически измерять вот этим вот это?
Ну, чтобы измерять экономически и подойти научно, а не просто по ощущениям, то, естественно, должны точные данные, статистика, кто, откуда, какие у него были заработки примерно до прихода в армию, с какого региона, и тогда просуммировать и попытаться вывести какую-то закономерность. Но если число людей, желающих пойти на контракт не из идеологических соображений, а именно по финансово-экономическим, увеличивается по сравнению с каким-то периодом, да, это признак того, что им стало хуже на гражданке с точки зрения экономической. Но это слишком общее рассуждение.
Да, понятно.
На уровне исследования и более точного понимания, естественно, необходимы данные, информация и тщательный
подход. Конечно, да, спасибо, Давид. Пока это наши эмпирические рассуждения, что чем больше контрактников, которые идут прямо на войну и рисковать своей жизнью, тем страна беднее. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.